привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Совершенно задыхаясь от избытка чувств, друзья, я желаю вам доброго утра. Меня зовут Андрей Мелехов. Это прямой эфир программы «Разбудильник» на Радио России. Элла Михеева режиссирует сегодня. В общем, все, что можно режиссировать, машет рукой, улыбается, дарит мне и вам, я уверен, хорошее настроение. Я его буду транслировать сейчас. 31 января на дворе, среда, и сегодняшний прохладный денек, скажем так, аккуратно, мы проведем в мечтах о лете и будем кататься, внимание, на велосипедах. Но прежде давайте посмотрим в календарь и узнаем, что же происходило в этот день, но много-много лет назад. А в 24-м году на втором съезде Советов Советского Союза была утверждена окончательная редакция первой конституции нашей страны. В 901-м состоялась премьера Антон Павловича Чехова «Три сестры» в художественном театре. И в 90-м, буквально через 100 лет, без малого, в Москве на Пушкинской площади открылся первый Макдональдс в СССР, которому мы с удовольствием сказали недавно «До свидания, не хотим толстеть, хотим жить здоровой и счастливой жизнью». Ну что, к велосипедам неожиданно, а поймете вы, что все это очень уместно. Никуда не уходите. Начинаем. На связи со студией Сергей Поцелуев, управляющий магазином сети «ВелоАЗ». Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Ну как ваше настроение? Проснулись? Бодрые?
Отличное,
готовы к подвигам? Скажите, ну давайте сначала вот личное какое-то отношение к тому, что у нас в городе происходит. Я имею в виду, конечно, велодорожки. Мы все знаем, там на Пушкинской этот большой проект все чаще появляется в спальных районах, места, где велосипедистам можно ездить без проблем. Вот как вам кажется, Ростов становится удобным для людей, которые любят крутить педали, либо все-таки еще есть куда расти нам?
Я думаю, все-таки есть куда еще расти, потому что, ведя здоровый образ жизни, хотелось бы ездить на работу на велосипеде каждый день. Но пока это мечты, так как велодорожки у нас еще сильно слабо развиты, но как бы наши власти обещают развивать в дальнейшем, и надеюсь, что эти мечты скоро сбудутся.
Главное, чтобы автомобилисты с пониманием относились. Я помню, когда на Пушкинской, про которую я уже сказал, да, сделали велодорожку, все не понимали, как это так, мы не можем там парковаться.
Используем для парковки.
Да-да-да, и пока столбики не установили, все, конечно, пытались на эти велодорожки поставить свою машину. Я вам так скажу, я тоже с удовольствием бы ездил на работу, используя велосипед. Ну, во-первых, пока прохладное, я люблю все-таки в машину прогретую запрыгнуть. Вот. А во-вторых, действительно, летом или там весной, если бы была душевая кабина, с большим удовольствием. Вот это вот большой минус, что ты все-таки крутишь педали, потеешь, я уж извиняюсь, и не всем в кабинете из твоих коллег понравится запах в данном случае. Но это я вот обращаюсь к руководителям нашим, действительно, для сотрудников сделать какую-то такую удобную вещь, которая называется душевая кабина, и вам недорого, и люди болеть меньше будут. Но хорошо, Сергей, а все-таки вот какие районы города вам кажется наиболее проблемные в этом смысле? Вот у нас на Западном, кстати говоря, есть на Коммунистическом во всем, на всем протяжении уже там не один год велосипедисты пользуются дорожкой, ну, в других местах.
Эти дорожки есть, но их очень мало. Соответственно, там очень мало километраж. Простому велосипедисту негде толком разогнаться и получить драйв от велосипеда, который он хочет испытать.
Ну, да, давайте тогда еще скажем, друзья, если драйва не получается испытать на выделенных дорожках, вам приходится выезжать на дороги общего пользования, что тоже не запрещено, однако я вас призываю соблюдать правила дорожного движения, потому что, поверьте, вот вас, как и мотоциклистов, очень мало видно в зеркалах заднего вида, вы появляетесь в них очень внезапно, и не всегда можно успеть среагировать, поэтому будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Так, Сергей, давайте-ка вот к непосредственно велосипедам перейдем, к самим. Я обычно зимой мало видел людей, которые двухколесным транспортом пользуются, но вот у нас же доставка развита теперь очень сильно. И вот эти вот желтенькие, зелененькие ребята в любой гололед, в снег, в сугробы, они едут на велосипеде, преодолевая все преграды. И вот о чем я подумал. Скажите, ну вот в моем босоногом детстве, ну, у машин-то зимних шин никаких не было. Понятия такого зимней резины не существовало. У велосипедов тем более. Сейчас есть какие-то вот специальные там Winter Edition, что называется, да? Зимняя версия велосипедная. Может быть, те же самые шипованные шины есть. Расскажите.
Ну, уже давно, да, как бы достаточно придумали велосипеды, которые способны преодолевать заснеженные участки, сугробы, гололед и прочие радости зимы, как бы, на дорогах. Есть разновидности велосипедов, такие как под названием фэтбайк, которые обладают повышенной проходимостью по разным типам разных дорог. И их преимущество — это широкие покрышки, широкие колеса. Ну, конечно, если велосипед менее обычный, то для них обычно традиционно используют специальные зимние покрышки. Они также имеют специальный рельеф из шиповки и большую ширину, нежели чем летние покрышки. Также не стоит, конечно, забывать зимний период, одевать велозащиту, чтобы не получить травм.
И не обморозить себе руки, наверное.
Да. Одевать термобелье желательно, дабы не переохладиться. И, конечно, это все можно приобрести в нашей сети магазинов «Велас».
Ну, я думаю, что непременно мы туда заглянем, тем более, что зима еще продолжается. Вы скажите, пожалуйста, а руль с обогревом еще никто не придумал, вот как в автомобилях?
Нет, руль с обогревом пока еще никто не придумал.
Этого еще нет. Ну, я думаю, что кто-то, кому надо, услышит и воспользуется моим советом. Так, а вот еще какая штука. Я очень часто сейчас вижу велосипеды с электромоторами. То есть человек педали не крутит, а едет вперед. Вот они как-то специально отмечены в ПДД, и на них не нужны права.
Ну, они отмечены в ПДД как средство индивидуальной мобильности. То есть это транспортное средство с двигателем, которое приводит в движение колесо. Права на них не требуются, но есть определенные ограничения в плане как передвижения по тротуарам не более 25 км в час. Ну а если какие-то правонарушения происходят, то, соответственно, с него требуется любого водителя, как с пешехода.
Так, а какую скорость вообще в принципе может развить такое транспортное средство? И надолго ли хватает заряда вообще? Он в процессе того, как человек вырабатывает энергию, он подзаряжается? Либо это все вот от розетки зарядил, и насколько хватит, настолько хватит?
Ну, пока на данном этапе все производители только придумали аккумулятор с емкостью до 50 км в час и с развитием скорости до 50 км в час.
Ну, это достаточно серьезная скорость, кстати говоря, потому что, друзья, она ощущается по-другому. Если вы когда-то на мотоплане летали, скорость смешная для самолета, она очень кажется колоссальной, если ты держишься за две трубы и понимаешь, что вокруг только воздух и больше ничего. На велосипеде примерно та же самая история. В детстве мы катались с горок, я уже во взрослом состоянии подошел, посмотрел туда и понял, что я никогда в жизни бы этого не сделал, а когда еще мозг в зачаточном состоянии, ты легко занимаешься подобными глупостями. Ну, наверное, дети на то и дети. И подростки, конечно же. Немного о современных технологиях. Давайте еще раз уж об электросамокатах и велосипедах заговорили. Существуют ли специальные навигаторы для них? Вот есть автомобиль, можно забить какой-то маршрут, и, учитывая все пробки, нам какая-нибудь Наталья или Сергей расскажут, как быстренько добраться туда. А вот с велосипедами та же история?
С велосипедами та же история. Сейчас технологии очень сильно развиты. Большинство велосипедистов используют как велосипед или также называемый GPS-навигатор. По-другому, это велокомпьютер, в котором много функций забито. Можно проложить дорогу, где он может показать, какой скоростью вы двигаетесь, за сколько преодолели определенное расстояние, сколько килокалорий сожгли во время езды.
Даже так? Ага. И то есть можно в конце поездки потом всю эту информацию считать, да, и стремиться к лучшему, я правильно понимаю? Он на руль где-то крепится. И главное, друзья, не отвлекайте свое внимание только на компьютер, но смотрите еще и на дорогу. Это вот по мне самая большая опасность. А, просыпаемся. Никуда не уходите, друзья. Это «Разбудильник», прямой эфир. Сегодня зимой мы катаемся по сугробам на велосипедах. Продолжаем прямой эфир. Катаемся на велосипедах сегодня с Сергеем Поцелуевым. Луевым, человеком, который все знает буквально об этих двухколесных наших конях. По-другому не скажешь. Сергей, вы с нами? Все хорошо? Давайте связь еще раз проверим.
Да, я понял.
А вы сами большой любитель покататься на велосипеде? Признавайтесь. Или сапожник без сапог, как часто бывает?
Нет, я очень люблю покататься на велосипеде, особенно после работы, вечером всей семьей прокатиться, поймать этот драйв. Ветер.
Да, я вот на Грибной канал люблю заглянуть. А вспомните свой первый велик. Какой он был? Кстати, вот у нас была градация, да? Школьник это было что-то такое для самых маленьких. Потом был Салют и Аист. У Салюта были большие колеса, у Аиста поменьше, но пошире. И вот мы вечно спорили, значит, что лучше, скорость или проходимость. И еще были большие велосипеды с рамой. Но это уже такая другая взрослая история, что называется. А вы какой велосипед больше любили? Какой у вас был?
У меня был велосипед Аист.
Вот, да. Вон, он складной был, да. Это да, вот, да. Вот вы адепт моей веры в этом смысле, да? Удобная очень, кстати, штука была, правда.
Очень удобно для хранения. И также передвигались на нем очень везде и быстро. Для нас казалось это все, что можно было только придумать.
Да, и я помню, что стоил он 100 рублей. Ровно столько, сколько щенок пуделя. Почему запомнил? Ну, потому что у меня и Аист был за 100 рублей, и пудель столько же стоил. Хотя все денежками в этом мире, конечно, мерить ни в коем случае нельзя. Существует поговорка «не изобретай велосипед». Ну, тем не менее, вот скажите, вот чем вот эти старинные так называемые велики, о которых мы сейчас говорим, отличаются от современных?
Ну, старинные велосипеды – это как бы ретро-велосипеды, от которых только, можно сказать, осталось одно упоминание – это только рама, похожая на современном велосипеде. Mm-hmm. Соответственно, все остальное очень сильно отличается. Это как и легкость велосипеда, сплавы рам, как и оборудование, более улучшенное в разы от прошлого времени, которое создает, опять же, комфорт для велосипедиста, чтобы велосипедист получал удовольствие от езды.
Это?
И так далее. То есть велосипеды современные сделаны для велосипедиста, чтобы все, что он хотел, он мог на нем сделать.
А мне очень нравился бардачок с минимальным набором инструмента. Это для мальчика очень важная была штука. Спицы подкрутить, знаете, это руль снять, сиденье выше или ниже сделать. Это же так хорошо. А, такой конструктор, он сначала маленький, да, потом велосипед, потом у тебя автомобиль. Есть в этом что-то такое очень мужское. И я до сих пор иногда летом люблю под машиной поваляться. У меня специальное для этих целей существует. Но к чему я все это веду? Вот смотрите, очень сильно я удивился, когда у меня дочь еще была не столь взрослая, как сейчас, вздохнул я. Действительно, я покупал ей велосипед и понял, что если раньше, вот тот же Аист, у тебя был полной комплектации, у тебя были крылья, у тебя были катафоты, у тебя, значит, было заднее, господи, как это называется, ну, в общем, сиденье, крепление для того, чтобы там авоську какую-то можно было положить, багаж, это называется, вот слово вылетело, то сейчас у тебя буквально его продают в голой комплектации, даже без крыльев, то есть у тебя вся спина заляпана грязью. Это действительно нормальное явление? Какая минимальная комплектация и все ли можно докупить на велосипед?
Ну, в данном этапе производители в коробку стали почему складывать минимальный набор для велосипеда. Это инструкция, гарантийный талон, катафоты, передние, задние и на колеса. А дальнейшее производитель с помощью этого дает выбор самому велосипедисту, выбрать то, что он хочет видеть на своем велосипеде и как он это представляет. он не навязывает свою позицию, то есть дает право выбора. И очень отличный этот вариант. И, соответственно, из-за этого ценовая политика велосипеда снижается на небольшой процент.
Угу. А какая страна сейчас наиболее широко представлена своей велопродукцией на нашем рынке? Китай, наверное, да, дайте угадать.
Да, на нынешний год, наверное, это, скорее всего, все-таки Китай, который очень много заменил велобрендов и запустил свои линейки велосипедов к нам в Россию.
Ну, главное, что пока велосипедом можно управлять самостоятельно, потому что с автомобилями-то какая история? Они постоянно обмениваются со своими родителями в Китае информацией всякой разной. Вот ты с утра садишься, а у тебя уже какие-то новые опции на мониторе появились, а ты не просил. И не дай бог что-то придет в голову, значит, китайцам, то машины просто встанут и никуда не поедут. С велосипедами, я думаю, такого не произойдет, и все в наших руках и, самое главное, ногах. А скажите, а какие самые необычные велики можно купить? Ну, вот все мы знаем, там, тандем. Продается что-то похожее у нас в Ростове?
Конечно, продается. Продается как и тандем, как и двухподвесные велосипеды, то есть более комфортные, более для пересеченной местности езды, как и обычная классика в том же плане, для людей-пенсионеров и так далее. То есть сейчас разновидность велосипедов очень большая, как и для молодежи, как для подростков, для взрослых и пенсионеров.
Слушайте, мне очень нравятся, знаете, велики с такой корзинкой, которая над передним колесом установлена. Что-то в этом есть такое милое. Часто покупают для того, чтобы ездить в магазины? Или все-таки для удовольствия?
Конечно, человеку, простому обывателю, которому необходимо, допустим, добраться, там, сесть в гараж или еще куда-то в магазин. Корзинка это очень преимущественно, и их очень часто берут.
Ой, или много, знаете, сейчас коттеджных поселков строят под Ростовом. И вроде как все рядом, а пешком и долго, а машину гонять и смысла нет. Поэтому на велике всегда прикольно прокатиться. И здоровье поддержать, и вообще там соседям кивнуть, когда мимо проезжаешь, правда? А современные велосипеды способны развивать внушительную скорость. Там много всяких роликов в интернете. А если пристроиться за автобусом, то это там за 100 км в час при помощи воздушных потоков можно развить. Вот. А какую экипировку желательно приобрести? Ну, сейчас вот даже о зиме, о лете, в принципе, о том, что лучше надеть перед тем, как сесть на велосипед, для того, чтобы обеспечить себе безопасность.
Ну, в первую очередь, это, наверное, все-таки касается шлем, который спасает вашу голову от всяких ударов и падений. Перчатки. Наколенники, налокотники. Это самое необходимое, что нужно одеть велосипедисту в дорогу.
Друзья, следите за своим здоровьем. Как я понимаю, с годами это самое важное, что может быть. Остальное, как говорится, мы купим, понимаю, шутка уже за 100 рублей, но тем не менее не теряет своей актуальности. Разбудильник, прямой эфир. Ненадолго прервемся.
Главное – хвост.
Друзья, продолжаем наш разбудильник. Пока еще январь, зима, холодно. И это имеет прямое отношение к тому, о чем мы сейчас будем говорить. У нас на связи Алексей Ермаков, прославленный, не побоюсь этого слова, ученый-ветеринар, профессор ДГТУ. Алексей Михайлович, доброе утро.
Доброе утро, друзья.
Зима. Многие люди болеют простудой, к сожалению, да, и наши домашние питомцы наверняка тоже подвержены разным болячкам сезонным. Расскажите, как распознать и лечить простуду у собаки, если, конечно, они болеют этой болезнью, и можно ли от них заразиться человеку?
Конечно же, домашние питомцы болеют простудой. Простывают, да. Простуда – это такое общее название очень многих болезней. И, конечно же, домашние питомцы болеют и пневмониями, и вирусными инфекциями, и бактериальными. Поэтому в условиях нашего климата, особенно для тех собак, которых некоторые владельцы держат на улице, а собаки многие для этого не приспособлены, это Это могут быть короткошерстные собаки, это могут быть рабочие собаки, которые не работают, это могут быть собаки, которые на короткой привязи сидят или в вольере, где нет возможности укрыться. Животные могут переохлаждаться, болеть и даже погибать. И особенно у нас коварный климат, потому что днем у нас оттепель и влажность высокая, ночью может быть заморозок. И тот самый меховой покров, который защищает наших питомцев, он может промокать, и когда он сырой, животное быстро переохлаждается и болеет. И это очень важно понимать, важно не только хорошо кормить и поить животных, желательно не холодной водой, а комнатной температурой, уличных я имею в виду, но и хорошо их кормить. Что касается тех питомцев, которые живут в квартирах, то они тоже простывают, потому что они из теплой среды, когда организм настроен на то, что он же, собака живет или кошка в квартире, они вдруг выходят на мороз и не могут быстро адаптироваться, и, конечно же, они тоже могут заболеть.
Но, тем не менее, Алексей Михайлович, можно ли лечить наших домашних питомцев человеческими лекарствами, ну, противовирусными какими-то, или парацетамол от температуры давать, например?
Ну, давайте начнем с того, что противовирусных препаратов с доказанной эффективностью на сегодняшний день не существует ни для людей, ни для животных.
Но продается их много в аптеках.
Продается их много, это другой вопрос. Это уже вопрос не науки или медицины, а бизнеса. Да? А второе, питомцев нужно в первую очередь прививать, потому что многие вирусные инфекции, которые выглядят как простуда, компоненты этих вирусов содержатся в вакцинах, поэтому животных нужно и можно прививать, чтобы животные меньше болели. А что касается человеческих лекарств других, то это очень такой обширный вопрос, потому что, например, применение для животных антибиотиков, которые применяет человек, могут привести к выработке антибиотикорезистентных бактерий, которые, в свою очередь, могут передаться владельцам. Такие случаи описаны, есть весьма трагические случаи. Поэтому просто так, особенно антибиотики, не нужно назначать домашним питомцам. Лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом.
Ну и все-таки мы можем от них заразиться простудой?
Слушайте, заразиться простудой ни от кого нельзя, потому что простуда, это слишком много различных болезней. Да, какими-то бактериальными можно заразиться инфекциями.
Ну, в любом случае, нужно быть осторожными, да, и не всегда подставлять свое лицо, когда вас хотят облизать.
Да, это тоже сложный вопрос, потому что некоторые ученые считают, что и нужно подставлять лицо, и что вот такая умеренная микробная нагрузка, она позволяет тренировать иммунную систему человека, в том числе и дети, которые живут с домашними питомцами, реже болеют. Поэтому тут всегда вопрос такой на грани и да, и нет. Он большой, сложный, и каждый раз нужно подходить к нему очень продуманно.
Ну, не знаю, у меня, допустим, вчера не было выбора. Мы очень долго не виделись с собакой. Она просто завалила меня на пол, и никто не спрашивал, хочу я, чтобы меня облизали или не хочу.
Видите, ну, сегодня у вас отличное настроение.
Да, именно. Спасибо вам большое, Алексей Михайлович. Друзья, будьте здоровы, любите своих питомцев, и я уверен, что все у нас с вами будет хорошо.
Главное – хвост.
Возвращаемся к беседе с Сергеем Поцелуевым, человек, который управляет магазином по продаже велосипедов. Все о них знают. Времени мало, вопросов много. Давайте еще чуть-чуть поговорим. Сергей, как правильно подобрать велосипед? Дайте, пожалуйста, практические советы. Вот для детей, подростков, взрослых, а может быть, даже пенсионерам будет полезно.
Ну, в первую очередь, велосипед человеку, чтобы подобрать, необходимо знать его рост. Это играет очень значительную роль при езде на велосипеде, чтобы себя чувствовать комфортно и удобно, находясь на велосипеде, двигаясь в любом направлении. Уже потом остальное подбирается, это цветовая палитра и дизайн велосипеда, который потребитель хочет увидеть.
Ну, а вот рост, а что от роста зависит? Это, собственно, размер велосипеда или, я не знаю, там, а важно ли, чтобы нога в самом нижнем положении педали была полностью распрямлена или нет, или это не важно?
Почему по росту? Потому что у всех велосипедов есть размеры рам, и они определенно подходят под каждый рост велосипеда. Допустим, чтобы верхняя рама велосипеда при прямом положении ног на велосипеде, когда велосипедист находится до паха, находилось расстояние не менее 2 сантиметра. Это в плане безопасности. Ну и, соответственно, уже выделяется регулировка подседельного штыря, то есть седла выставляется по поверхности бедра, верхней части, чтобы в нижнем положении педали, когда человек крутит, нога была практически прямая. Для чего это сделано? Чтобы не болели после долгой езды колени.
Вот-вот, именно об этом я и говорю. Об этой хитрости немногие знают. Извините, я вынужден вас перебивать, потому что предатель китает время. Я еще прогноз погоды должен прочитать. Напоследок, Сергей, сориентируйте по цене. Я люблю такие прямые вопросы и полезные очень. Пускай люди знают, сколько нужно будет денег выложить для того, чтобы летом кататься на велике. Буквально вот у вас есть 20 секунд.
За хороший велосипед средний ценник где-то от 20 тысяч до 25.
Ну, кстати говоря, относительно подъемные деньги, хотя и не маленькие. Я благодарю Сергея Поцелуева, управляющего магазином сети «Велоас», за то, что он проснулся так рано и подробно все нам объяснил. Такой сегодня был разбудильник. Я на каких-то эмоциях его провел, очень положительных. Я безумнейшим образом рад снова быть в эфире, дорогие друзья.